Здравствуйте. На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. Мы верим и надеемся, что Господь с любовью примет души новоприставленных рабов своих. Церковь со всем народом скорбит и молится о погибших в катастрофе. В последние годы в Москве возводятся храмы даже в местах, где прежде это и представить было трудно. Одну из таких церквей осветил накануне патриарх. Подведены итоги года в жизни русской церкви. Образованы новые епархии и митрополия. В Москве состоялось последнее в этом году заседание синода. Работа с молодежью – одно из приоритетных направлений деятельности церкви. Она включает в себя духовное, физическое и творческое начало. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Храм святого Спиридона Тримифунского недавно был освящен в Нагатинском затоне города Москвы. Новый Дом Божий возвели в рамках программы строительства новых православных церквей в отдаленных районах столицы. В день памяти святителя и чудотворца Спиридона, епископа Тримифунского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил там богослужение.
Нынешние храмы строятся в том числе и в воспоминании о прежде порушенных наших святынях. Однако на тех местах, где стояли древние московские храмы, по многим причинам не всегда возможно построить новую церковь. Так же случилось и с храмом святителя Спиридона Тримифунского на улице Спиридоновка в самом центре Москвы. Замечательная старинная намоленная церковь была взорвана. Основанный на другом месте Дом Божий в том числе был создан и в память об исторической утраченной святыне. За божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Ефимия Максименкова, епископа Усманского, викария Липецкой епархии. Обращаясь к прихожанам, патриарх Кирилл вспомнил преподобного Макария Египетского, у которого есть такие замечательные слова: «Если человек возлюбил что-то сердцем своим, то именно это обременяет его ум и овладевает им». Так вот, для того, чтобы человек не сбился с жизненного пути, его ум должен быть обременен высшей ценностью, высшей силой и высшей красотой.
Любовь определяет доминанту нашей жизни. Вот почему жизнь без любви – это очень опасная жизнь. Тогда и доминанты не существуют. Тогда нет ничего, что обременяет ум и овладевает человеческим существом. Но мы знаем, как скоро проходящая иногда наша любовь к отдельным людям или к каким-то героям, или к каким-то еще человеческим или историческим явлениям, это чувство может прийти, а затем уйти. Оно может измениться и совсем не овладевать человеком. И только одна любовь никогда не пристает. Это любовь человека к Богу.
Сегодня люди говорят, что мы живем в страшное время, когда происходят теракты, катастрофы, убийства невинных людей. Многие сердцем чувствуют, что с родом человеческим происходит что-то не то. И происходит это потому, что Бог ушел из их жизни.
А как же вернуть Господа? Кто-то может сказать, нужно больше хороших телепередач, больше хороших книг, больше хороших слов. Да, наверное. Но ни передачами, ни словами, ни книгами не вернешь Бога в сердце, не полюбишь Его. А полюбить Его только можно в тот момент, когда Он к тебе прикасается, и когда ты чувствуешь прикосновение Его благодати, Его энергии. И чаще всего это происходит в храме Божьем. Храм и есть подлинная школа благочестия, полная возможность здесь является человеку прикоснуться к Богу и полюбить Его. В храме происходит тайна приобщения человека к божественной благодати, прикосновение человека к божественной жизни. И тогда Бог перестает быть философской категорией, умозрительной, далекой от жизни, от сердца. Он входит в нашу жизнь и обременяет, используя слова преподобного Макария, наш разум и овладевает нами.
После литургии во внимание к помощи в строительстве храма святителя Спиридона Тримифунского, патриаршего подворья в Нагатинском затоне Москвы, святейший владыка наградил благотворителей наградами и грамотами, а в дар новоосвященному храму патриарх Кирилл передал икону святого равноапостольного великого князя Владимира.
Ужасная трагедия для всего нашего народа случилась утром 25 декабря. В акватории Черного моря близ Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. Он направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту воздушного судна находилось 92 человека. В тот же день за божественной литургией в храме святого Спиридона Тримифунского в Нагатинском затоне города Москвы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл вознес молитву о упокоении погибших.
Катастрофа унесла жизни 92 человек, большинство из которых составляли члены академического ансамбля российской армии имени Александрова во главе с его художественным руководителем, а также государственные и общественные деятели, направлявшиеся в Сирию, чтобы поздравить наших военнослужащих с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и поддержать их в нелегком ратном служении. Болью в сердце представителя русской церкви отозвалось это трагическое известие. Он вознес молитву об упокоении погибших.
И Бога нашего просим, Господу помолимся.
Мы верим и надеемся, что Господь с любовью примет души новопреставленных рабов Своих. Ибо по слову Священного Писания, Он Сам есть любовь.
Я когда Господь Бог учинит души их, и деже праведни упокаяются.
Итоги года жизни русской церкви подвели в Москве и наметили перспективы на будущее. Накануне под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Перед началом заседания святейший патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета Ту-154.
Я хотел бы начать наше заседание с выражения глубочайшего соболезнования родным, близким, всему нашему народу в связи с той трагедией, которая произошла над Черным морем. Погибли люди, о которых можно говорить как о неких символах, что ли, нашей национальной жизни, о нашей гордости. Наверное, можно многое сказать почти о каждом из тех, кто погиб. Действительно, это трагедия, которая глубоко ранила сердца абсолютного большинства наших граждан. Пути Божьи неисповедимы, и никто не знает Его волю. И невозможно человеческие критерии налагать на действия божественного промысла. Мы всегда ошибемся. Мы привнесем в эти оценки свою ограниченность, свою слабость, условности нашего бытия. Бог же вне всяких наших слабостей, вне условностей. и потому неведомы для нас его пути. Поэтому мы со смирением принимаем все, что с нами происходит, понимая, что через такие события Бог не наказывает, и Бог не вершит своего суда. Но Господь почему-то попускает свершиться такого рода события. Для нас же сейчас очень важно хранить молитвенную память в сердце о всех погибших.
Святейший Владыка и члены Священного Синода также совершили литию по жертвам крушения самолета. По завершении литии началось заседание Синода. Прозвучали доклады о проведении в Москве 20-го Всемирного Русского Народного Собора и о работе Высшего Церковного Совета, о прошедших 6-м Общецерковном съезде по социальному служению, 2-м Международном Православном Студенческом Форуме, Всероссийском фестивале достижений молодежи «Славим Отечество», а также Международном съезде регентов и певчих. В числе важных решений Синода – утверждение последования покаянного молебна о прощении греха убийства чад во утробе, аборте. Текст последования отправлен в издательство Московской Патриархии для включения в молитвословы. В рамках продолжающегося процесса выделения новых епархий из прежних, более крупных церковно-административных единиц, Синод постановил выделить из состава Челябинской епархии Златоустовскую епархию. Архиерей Челябинской епархии будет иметь титул «Челябинский» и «Миасский». Архиерею Златоустовской епархии усвоен титул Златоустовский и Саткинский. Епископом Златоустовским и Саткинским избран игумен Викентий Брылеев, клирик Челябинской епархии. Из состава Костромской епархии выделена Галичская кафедра. Ее возглавит епископ Галичский и Макарьевский. Им избран иеромонах Алексей Елисеев, клирик русской духовной миссии в Иерусалиме. Отныне и Костромская, и Галичская кафедра будут входить в состав новообразованной Костромской митрополии. Ее главой назначен архиепископ Костромской и Галичский Ферапонт. Был рассмотрен вопрос о замещении Читинской кафедры. Пресвященным Читинским и Петровск-Забайкальским избран временно управляющий Читинской епархией епископ Нерчинский и Краснокаменский Дмитрий с поручением ему временного управления Нерчинской епархией. Епископ Дмитрий назначен главой Забайкальской митрополии. Образовано патриаршее благочение в составе приходов, находящихся в Республике Армения. Управляющим приходами назначен епископ Владикавказский и Иоланский Леонид с сохранением за ним управления Владикавказской епархии. Синод также принял решение избрать викарием Таллинской епархии с титулом Маардузский иеромонаха Сергия Телиха, клирика Таллинской епархии. Священный Синод принял решение о проведении в наступающем году Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Собор состоится с 29 ноября по 2 декабря 2017 года, а его открытие будет приурочено к столетнему юбилею патриаршей интронизации святителя Московского Тихона.
Нынешний день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунского, особенно запомнился насельникам и прихожанам Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге. В дар обители была передана большая икона с клеймами жития святого.
После божественной литургии и при большом стечении народа перед иконой был пропет акафист и совершен водосвятный молебен. Большая икона с клеймами написана на острове Корфу по специальному заказу и освящена на мощах святителя. Такой необычный дар любимому храму сделал один из прихожан Новодевичьей обители в день памяти святого.
На его средства была написана эта икона на острове Корфу у мощей святителя Спиридона. И он преподнес ее нашей обители в день праздника для Воскресенского собора, который сейчас у нас восстанавливается. И с Божьей помощью, и с помощью прихожан мы планируем через какое-то время осветить уже Воскресенский собор, главную святыню нашего монастыря.
Святой образ будет установлен в Воскресенском соборе монастыря, но пока этого не случилось, на оборотной стороне все желающие могут увидеть тропарь и дарственную надпись. В обители также находится ковчег с частицей мощей святителя и тапочками. Эти святыни были переданы в дар монастырю в 2015 году.
Очень-очень рада, что попала сегодня, что отстояла всю службу. Все замечательно. В свое время в этот же Новодевичий монастырь лет 6, по-моему, назад привозили частицы, десницу Спиридона Тримифунского. И вот тогда я первый раз с ним познакомилась. И на самом деле на себе испытала его силу, его мощь, его заступничество и ходатайство перед Господом Богом.
По окончании службы богомольцам были розданы святыньки с частичкой тапочка святого и небольшие иконки. И хоть хватило не всем, но в такой праздник никто расстраиваться не стал.
Мне дали такую иконку, а Спиридоне мне Рапунцель. Мне было тут хорошо, что я его узнал поближе, кто он, святитель. И мне понравилось сегодня.
Воскресенский собор Новодевичьего монастыря. Как только завершатся ремонтные работы, икона займет в нем свое положенное, почетное место.
Митрополит Омский и Таврический Владимир освятил малым чином возрожденный Воскресенский военный собор и совершил в нем первую божественную литургию. Храм восстановлен в рамках программы подготовки к 300-летнему юбилею города при поддержке Министерства культуры России, выделившего федеральное финансирование. Немалый вклад внесли и меценаты. Один из знаковых исторических объектов города возрожден всем миром в рекордно короткий срок.
Это воистину историческое событие произошло накануне Рождества Христова, как и ожидалось, но не всем на него верилось, потому что возродился Воскресенский собор всего за 7 месяцев. И вот совершено освящение собора малым чином и первая божественная литургия. Новый иконостас собора выполнен омским иконописцем Геннадием Адаевым. Но главной святыней нового храма стала старинная 200-летняя икона Тихвинской Богоматери из разрушенного Воскресенского собора, возвращенная перед его открытием одним из членов омского землячества в Москве.
Нам бы очень хотелось, чтобы именно этот облик, светлейший облик, навечно поселился в этом храме, в этом военном соборе, чтобы каждый мог приходить и молиться. И я надеюсь, что Пресвятая Владычица возьмет всех нас под свой амофор.
Построенный в 1769-1773 годах братьями из Тобольска Козьмой и Иваном Черепановыми, Воскресенский собор определил важность Омской крепости как оплота православной культуры на востоке России. В нем бывал на богослужениях в годы ссылки писатель Федор Достоевский, молился будущий император Николай II. В нем крестили будущего художника Михаила Врубеля, поэта Иннокентия Аницкого и генерала Дмитрия Карбышева. Для тех, кто хочет более подробно познакомиться с историей собора, готовится к изданию книга, которая так и называется «Воскресенский собор».
Ходят интересные материалы, фотографии, и фактически мы ждали момента первой литургии в этом храме для того, чтобы поместить вот эти фотографии и как бы связать ту историю, которая была прервана у этого храма.
Планируется, что новый собор, как и старый, разрушенный в 19 веке, станет духовным центром для военных.
Конечно, это великое событие для города Омска. Я считаю, что это, наверное, и какой-то пример для всех остальных руководителей регионов для того, чтобы возрождать все наше истинно русское, военное.
После литургии митрополит Омский и Таврический Владимир поздравил собравшихся с открытием собора, разделяя со всеми радость торжества.
Дорогие отцы, братья и сестры, после многолетнего перерыва, после того, как этот храм был закрыт, а затем разрушен, и вот сейчас, благодаря многим благодетелям, возведен вот этот храм вновь, я прошу вас, ходите в этот собор, молитесь, потому что, знаете, молиться можно везде, но, как говорит Иоанн Златоуст, нельзя молиться так, как в храме, потому что в храме множество икон, и храм наполнен Духом Святым.
Воскресенский военный собор был первым каменным зданием Омской крепости, в котором хранилась самая большая церковная библиотека города. Следуя этой традиции, митрополит Владимир подарил собору в день его второго рождения первые 150 книг духовного содержания и выразил благодарность тем, кто подарил ему вторую жизнь.
Нагорная проповедь. Новую книгу с таким названием представил читателям Московский дом книги и общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия. Ее автор – глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион. На презентации биографического издания «О Христе», которая прошла в главном книжном магазине столицы, побывала и наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Это вторая из шести книг под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение». Первая книга из этой серии «Начало Евангелия» вышла в свет в июле нынешнего года. Продолжая исследование о жизни и учении Христа, она посвящена Нагорной проповеди, самой длинной из всех речей Спасителя, приведенных в четырех Евангелиях.
Нагорная проповедь представляет собой своего рода квинтэссенцию духовно-нравственного учения Иисуса Христа. Она занимает существенное место в Евангелии от Матфея. Ей целиком посвящены 5, 6 и 7 главы этого Евангелия. И в своей книге я прежде всего останавливаюсь на том, как в современной новозаветной науке воспринимается Нагорная проповедь.
По словам автора, основное содержание книги – это разбор текста Нагорной проповеди, предложение за предложением, обращаясь к различным ее толкованиям.
Это и толкование святых отцов Древней Церкви, это и толкование современных авторов, как православных, так и неправославных, как ученых, так и писателей.
Митрополит Иларион постарался показать, что Нагорная проповедь – это не какое-то собрание изречений, которое было адресовано древним людям и которое не имеет отношения к современности. Она остается актуальной, выполнимой и тем духовно-нравственным кодексом, по которому сегодня призваны жить христиане.
И вот на основе этой широкой панорамы пытаюсь рассмотреть Нагорную проповедь как духовное завещание Господа Иисуса Христа.
Завершая презентацию, владыка Иларион рассказал, что далее серия будет продолжена книгами, посвященными чудесам и притчам Иисуса, Евангелию от Иоанна, теме смерти и воскресения.
В предрождественские дни во многих католических храмах Италии прозвучали православные песнопения. Общины многих итальянских городов приглашают хоры из России, Украины и Беларуси для знакомства с православной культурой. Не стал исключением и Неаполь. Здесь выступил один из лучших коллективов России – Московский синодальный хор. Организаторами концерта выступили Российский центр кинофестивалей и международных программ, а также православный приход в честь апостола Андрея Первозванного в Неаполе и лично почетный консул Республики Беларусь в Неаполе господин Винченцо Трани.
Стены кафедрального собора Сан-Дженаро в Неаполе нечасто слышат православное песнопение. Тем не менее, неаполитанская публика, как коренные жители, так и православная община, в основном русскоязычная, смогли насладиться в предрождественские дни концертом одного из лучших российских певческих коллективов – Московского синодального хора. Московский синодальный хор исполнил православные песнопения известных русских композиторов-классиков – Чайковского, Рахманинова, Шведова, а также произведения нашего современника – митрополита Илариона Алфеева. Высокую оценку этого выступления дали как архиепископ Неаполя кардинал Крешенцо Осепи, так и простые горожане. Хочу выразить вам приветствие и благодарность за то, что вы привезли в Неаполь частицу московского неба, потому что вы наполнили нашу душу этим прекрасным пением, на чрезвычайные красоты языке. И даже если мы не понимаем слова, мы понимаем душу, которая заключена в этом языке, выраженном на высоком художественном уровне. Это был момент подготовки для нас к наступающему Рождеству. Хочу сказать, что это очень красивое пение, которое тронуло мою душу и сердце. Это изумительный хор. Кроме того, я узнал, что этот хор существует с 18 века. Ему почти 300 лет. Это очень старинный, древний хор. Очень престижный, чудесный. Я остался под большим впечатлением. Стоит отметить, что на юге Италии живут христиане-католики, которые отличаются консервативными традиционными взглядами на жизненные устои. Эти люди приверженцы тех ценностей, которые европейская бюрократия пытается выставить анахронизмом. И, конечно, такие концерты служат не только культурным мостом с православным миром.
В этом времени, знаете, когда есть такие сильные движения не в правильное направление, как ситуация, которая происходит с однополным браком в Европе, да, как ситуация, которая происходит с абортом. В этом момент нужно смотреть на другой пример. На пример, который, да, может звучить немножко жестче, чем другой церковь, о которой католики привыкнули, а православная церковь всегда очень ясно говорила. Иногда эта жесткость, она полезна для развития наших людей и нашей сами себя.
Одним из ревностных защитников христианских ценностей в современной антиклерикальной Европе можно назвать и кардинала Кришенцо Сеппи. В 2012 году католический архиерей в открытом обращении к святейшему патриарху Кириллу поддержал русскую церковь во время яростных нападок либеральных масс-медиа. «Я прошу передать поклон его святейшеству, святейшему патриарху Кириллу, а также митрополиту Илариону мои сердечные приветствия и поздравления. После вашего возвращения в Москву прошу спеть для его святейшества какое-либо произведение». Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Неаполь, Италия.
Экскурсия для победителей. Город Владивосток посетили учащиеся находкинских школ. Все они победители городского общеобразовательного форума 1917-2017 «Уроки столетия», организованного в рамках 25-х международных рождественских образовательных чтений. Ребята из Находки побывали в храмах столицы Приморского края и познакомились с историей местных святынь.
В рамках экскурсии было запланировано посещение Марфо-Мариинского женского монастыря, расположившегося в живописном месте пригорода Владивостока на станции Седанка, Владивостокского кафедрального Покровского собора и храма Порт-Артурской иконы Богородицы. По прибытии в краевой центр ребята первым делом познакомились с монашеской обителью. Насельницы монастыря рассказали гостям о его истории. Не менее интересным было посещение главного собора Владивостока, Покрова Божией Матери, где находится одна из великих святынь русской церкви, старинная икона Богородицы, торжество православия или Порт-Артурская. Ну а по впечатлениям самих учеников, самым запоминающимся стало паломничество в храм Порт-Артурской иконы Божией Матери. Здесь ребята более подробно узнали о дальневосточной святыне из уст настоятеля храма священника Дмитрия Винокурова.
Хорошие храмы, красивые здесь сегодня, этот, великолепно просто. Расписаны потолки, колонны, иконы. Очень красиво.
Больше всего понравился Покровский храм города Владивостока. Очень красиво, просто великолепный. И иконы, и сам иконостас очень красиво.
Не только дети остались довольными поездкой, но и педагоги, сопровождавшие учеников, почувствовали заботливые отношения со стороны организаторов и теплую встречу тех людей, кто принимал участников познавательного путешествия.
Две школы в поселке Волго-Каспийском Астраханской области завоевали патриаршие гранты. Благодаря им ученики могут развиваться в разных направлениях прикладного творчества, боевых искусств и бального движения. Ребята пробуют себя в роли гончаров, художников, кузнецов и исторических реконструкторов. Создана изо-студия «Радуга». А на базе воскресной школы при храме святителя Николая Чудотворца реализуется проект «Студия народные умельцы». В ней побывали наши коллеги.
Мазок за мазком. Сосредоточенный взгляд, а главная молитва. Так у батюшки рождаются иконы. Протоиерей Константин Широков – студент иконописной школы Московской области. Как говорится, без пяти минут мастер. Поэтому в поселковой воскресной школе, помимо православных предметов, он преподает и в художественной мастерской.
Охру немножечко черненького, который будет потом у нас изнутри светиться.
В строящейся воскресной школе для детей уже открыто несколько мастерских. В гончарной главенствует матушка Татьяна. Под ее руководством рождается рукотворная красота. Дымковские игрушки, филимоновские свистульки, звонкие колокольчики и удобные посуды. Дети участвуют в процессе творения от и до, с замеса глины до раскрашивания изделий.
Глина, она живая, она
поддается лепке и как пластилин.
Гончарному искусству Татьяна Широкова обучалась в областном доме ремесел. А вот гончарный круг, печь для обжига керамики и инструменты приобрели за счет средств от выигранного гранта «Православная инициатива».
Это у нас стаканчик, изготовлен на гончарном круге. После первого обжига выдерживается либо в молоке, либо в кефире. Для чего это делается? Для того, чтобы изделие впоследствии эксплуатации не пропускало воду. То есть из этого стаканчика можно пить чай.
Электромонтер по профессии в воскресной школе Дмитрий Корчунов-кузнец. Вместе с детьми он выковывает не только совки и кочерги, но и фрагменты исторических доспехов.
Мы все своими силами собирали потихоньку. Кузница стоит из стола, самодельных уголков мы сварили. Нашли также лист металла, электромотор подсоединили. Все своими силами сделали.
Костюмы, доспехи времен Александра Невского, а вот шлемы современные, зато не менее надежные. И каждый день на бой выводит свое войско 17-летний полководец Евгений Шиповалов. 18-килограммовую кольчугу ему помогают одеть товарищи. В клубе «Историческая реконструкция» все делается своими руками. Сарафаны и обувь из натуральной ткани и кожи.
Все начинается с детства. Все же когда-то бегали там с палочками, кричали «Ура!». Ну вот отсюда, наверное, и пришло более покруче игрушки, можно так сказать. Шлема, железо, сталь.
Около 70 детей поселка Волго-Каспийский не бегают по улицам, а занимаются полезным делом, осваивают новые ремесла, помогают друг другу.
Они научаются, в первую очередь, добру, они учатся видеть красоту Божьего мира, познавая его и раскрывая в своих творениях, художественных творениях, через лепку, через отношение к добру, к ближнему.
Здесь уже зарождается бальное движение. Правда, пока для всего не хватает площадей. Зато, когда достроится второй этаж воскресной школы, у каждой мастерской будет свое место.
В Екатеринбургском храме Владимирской иконы Пресвятой Богородицы ведется активная деятельность по воспитанию подрастающего поколения. И для мальчишек, и для девчонок регулярно проводится немало интересных занятий. Для будущих защитников Отечества – военно-спортивные уроки. Для будущих жен и мам, встречи на которых речь идет о настоящей красоте. Подробности в сюжете Ирины Пономаревой.
После воскресного богослужения юные прихожане Богородицы Владимирского храма не спешат расходиться по домам и ждет насыщенная программа. Они делятся на взводы и идут на занятия кадетского корпуса.
Кадетский корпус, становись! Ревнись! Стоять! Ревнись! Смирно! Равнение на середину!
Захватывающий урок – огневая подготовка. Это вам не какие-нибудь компьютерные игры. Ребята учатся держать оружие в реальности. Преподаватель просит не снимать его лицо. Он действующий военный, специалист своего дела.
Приклад – вот эта часть. Упирается вот в эту часть. Не сюда. Не так.
А это урок по медицине. Здесь изучают основы строения человеческого тела и осваивают первую помощь. Как наложить жгут, полезно знать и девочкам. Быть может, будущим сестрам, выносящим раненых с поля боя.
Вообще достаточно 3 тура. Укладывать жгут надо выше ранения и на тело нельзя накладывать, вот будет зажим. Либо сделать бинтом несколько туров, либо на одежду.
А это занятие по конной подготовке, ведь кони – традиционные спутники казаков. Ветерок и Ночка живут прямо на прихрамовой территории, на них пока не катаются, с ними еще только знакомятся.
Наша с конной подготовкой в данный момент я чищу лошадь.
Будете на них кататься?
В будущем, да, но не сейчас.
А что-то еще интересное вы узнали про лошадей?
Как их кормить, как ухаживать за ними.
Ну, изначально я хочу научить их, чтобы они научились любить животных, а не сразу сели ездить верхом. У большинства детей, у них понятие верховая не езда, а покатушки. Просто покататься. Денег заплатили, прокатились и все. Это вот для таких вот совсем маленьких детей. А у меня цель такая, чтобы они полюбили, именно полюбили лошадей.
Пока мальчишки и особо отважные девчонки занимаются на кадетских уроках, для тех, кто хотел бы освоить науку женственности, проводятся занятия по красоте.
Поделиться своим опытом в плетении кос. Еще у нас есть такая как бы тенденция, мы хотим попробовать привлечь внимание тех, кому будет интересно, например, как красиво повязать платок на голове. Уход за волосами немаловажное. Ну, допустим, в домашних условиях постричь своего ребенка.
Мне плетут французскую косу, ее нужно распустить вот так, хорошо. И еще, ну, это сейчас модно, как бы в тренде. Вот. Ну, за заплетенные волосы не распущены, чтобы ходить.
Ну, Наталья Валерьевна посоветовала вместо шампуня, который вымывает все из волос, полезно и питательно, использовать ржаную муку. Она питает волосы витамин В и укрепляет его. Тем более, как бы с нашей экологией волосы вообще сильно портятся. Значит, нам нужно 2-3 столовые ложки муки ржаной водой разбавить и наносить как шампунь. Потом это все смывается и вместо бальзама использовать яблочный уксус. Вот эффект.
Чтобы хорошо выглядеть, не обязательно ходить к парикмахеру. Можно научиться заплетаться самому. Например, вот такую прическу можно сделать всего лишь за 3 минуты. Посещать занятия по красоте могут не только прихожане, но и гости из других храмов. Встреча проходит по воскресеньям после литургии.
А в Тульском региональном отделении православного молодежного движения «Георгиевцы», уделяющим немалое внимание духовному развитию молодежи, всерьез задумались о физическом здоровье подрастающего поколения. В Новомосковске организовали сразу несколько отделений спортивного клуба «Георгий Победоносец». Юношам и девушкам новые начинания понравились. Подробности в сюжете наших коллег.
Очень плодотворное сотрудничество с такой прекрасной организацией, как «Георгиевцы», конечно, в будущем даст серьезные плоды. Это очень важно, воспитывать настоящий дух лидера, патриотов, специалистов, настоящих победителей. Ребята уже не первое занятие знакомятся с единоборствами, получают нужные знания, умения, навыки, здоровый образ жизни, там, правильного дыхания, владение своим телом, эмоциями. Ребята развиваются во всех направлениях.
Помимо занятий единоборствами, школьники и студенты получили возможность улучшить физическую форму в расположенном в центре Новомосковска и прекрасно оборудованном тренажерном зале «Анбо».
Сегодня можно сказать с уверенностью, что мы все-таки запустили свое спортивное направление движения «Георгиевцев» в Тульской области. В это направление входит это посещение спортивного атлетического зала, занятия боевыми искусствами, различными единоборствами. К сожалению, пока у нас не получается совместить все это в одном месте, поэтому вынуждены очень активно передвигаться. Но, может быть, это очень хорошо. Ну, надеемся, что в следующем году у нас все получится. Мы сможем объединить, наконец, все это в одном месте, в одном зале. А сейчас, конечно, очень приятно то, что нам идут очень многие люди на встречи, замечательные тренеры, такие как, например, Сергей Кирюхин, который хозяин зала, в котором мы сейчас занимаемся.
Был такой промежуток, наверное, в года 2000-е, когда получился пробел, и с молодежью никто не занимался. И рада смотреть, когда как-то нас мы подружились вольно-невольно на уровне, наверное, зала с Евгением, как он организовывает занятия с ребятами, пытается им что-то привить. Ну и хотелось бы, чтобы в дальнейшем у нас в таком направлении, наверное, наша молодежь бы двигалась, а за ними наше будущее России.
Путь гармоничного развития, предлагаемый каждому христианину, исходит из того, что душа и тело представляют собой единство. Тело в условиях комфортабельной жизни деградирует, а страдает в итоге душа. Расслабленный организм быстро устает и чаще болеет. Оттого человеку становится трудно молиться, трудно общаться с людьми и делать добрые дела.
Тренажерный зал – это на самом деле прекрасное занятие. Подбираешь нагрузку под себя, а под руководством тренера – это особенно хорошо. Вот, не делаешь никаких ошибок. И тот заряд энергии и тонус, который ты тут получаешь, ты потом можешь выплеснуть на добрые дела и заняться чем-нибудь полезным.
В здоровом теле здоровый дух. В наши дни вряд ли найдется человек, не помнящий эту древнюю поговорку. Однако мало кто знает, что в начале 20 века советские атеисты лукаво отбросили ее вторую часть. Древние римляне говорили так: «В здоровом теле здоровый дух, если упорно молиться».
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь отмечает память святого мученика Вонифатия. В понедельник праздник икон Божьей Матери Новодворской и Леньковской, Новгород-Северской, именуемой Спасительница утопающих, а также память священномученика Игнатия Богоносца, святителя Антония, архиепископа Воронежского и праведного Иоанна Кронштадтского. Во вторник память мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен в Никомидии пострадавших и святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца. В среду церковь празднует память великомученицы Анастасии Узорешительницы. В четверг память мучеников Ижевкрите, Феодула, Сатурнина, Евпора, Геласия, Евникии Анна, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. В пятницу состоится на вечере Рождества Христова рождественский сочельник. Также память преподобного Николая Монаха, преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иокинфа и Клавдии. В следующую субботу церковь празднует Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. А в следующее воскресенье церковь отмечает собор Пресвятой Богородицы и праздник икон Божией Матери Виленской, Остробрамской, именуемой Трех Радостей, Милостивая и Барловской, Блаженное Чрево, а также память праведных Иосифа, Обручника, Давида Царя и Иакова, брата Господня. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.